Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин
и Константин Куорти.
В эфире радио «Эхо Хельсинки», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Bahnhof как партнеры радио «Эхо Стокгольма», начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 22 марта 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 758 дней. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Российские войска минувшей ночью осуществили самую масштабную атаку на украинскую энергосистему за последнее время.
Инициатива Финляндии в модели финансирования оборонной промышленности получила широкую поддержку на саммите Евросоюза.
Завод в Харьявалта в Финляндии перерабатывает российский никель и выпускает медь, которая используется и в военной промышленности.
В университете Аалто идет расследование по факту мошенничества художника-исследователя.
Активность россиян по сделкам с недвижимостью в прошлом году сократилась почти вдвое по сравнению с позапрошлым годом.
Сбор урожая лесных ягод будущим летом под угрозой срыва. Тайские сборщики не получили визы.
Международный валютный фонд выделит Украине очередной транш на сумму 880 миллионов долларов в рамках программы поддержки разрушенной войной экономики на общую сумму более 15 миллиардов долларов.
Евросоюз ввел персональные санкции против 33 россиян из-за смерти Навального.
Евросоюз одобрил начало переговоров о вступлении в него Боснии и Герцеговины.
Самое богатое государство – это Люксембург. Может быть, если сопредельные Франция, Германия и Бельгия состояли бы из 100 люксембургов, Европа была бы в 100 раз богаче? Историк и журналист Максим Кузахметов призывает не бояться отделения территорий даже в благополучной Европе. В эфире новости «Эхо Хельсинки». Российские войска минувшей ночью осуществили самую масштабную атаку на украинскую энергосистему за последнее время, сообщил министр энергетики Украины Герман Глущенко. Цель – не просто повредить, а попытаться, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях, написал он в Фейсбуке. Он также подтвердил, что из-за обстрела обесточена одна из линий электропередач, питающих Запорожскую атомную электростанцию. В части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. «Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет», – добавил министр. «Энергоатом» сообщил, что поврежденную российским обстрелом линию Запорожской АЭС удалось восстановить. Украинские энергетики за считанные часы восстановили внешнюю воздушную линию питания напряжением 750 кВ, заявил «Энергоатом». Эта линия соединяет станцию с украинской энергосистемой. Теперь вновь работают две линии электропередач, благодаря которым обеспечивается питание собственных потребностей Запорожской АЭС, захваченной российскими войсками, говорится в сообщении. При атаке на Украину в ночь на 22 марта российские военные применили 151 средство воздушного нападения – заявили воздушные силы ВСУ. Это был комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, говорится в утренней сводке. В атаке было задействовано 63 ударных беспилотника типа «Шахет», 12 баллистических ракет «Искандер-М», 40 крылатых ракет «Х-101», «Х-555», запущенных с 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря, 5 крылатых ракет Х-22, их запустили 5 бомбардировщиков Ту-22М3 из Ростовской области, сказано в сводке. Кроме того, были использованы 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и еще 22 зенитных управляемых ракеты С-300, С-400, подсчитали в ВСУ. Инициатива Финляндии о модели финансирования оборонной промышленности получила широкую поддержку на саммите Европейского Союза. «Предложение Финляндии заключается в привлечении частных средств», пояснил в Брюсселе вечером в четверг глава финского правительства Петтери Орпо, коалиционная партия. То есть более широко будет использоваться Европейский инвестиционный банк. По словам ОРПА, Финляндия стремится к тому, чтобы для финансирования не требовались общеевропейские кредитные средства. Первый день саммита ЕС в Брюсселе завершился вчера, поздно вечером. Лидеры согласовали резолюции по Украине и сектору газа, а также другие вопросы. Среди прочего, европейские лидеры достигли согласия об увеличении помощи Украине. Сегодня лидеры ЕС обсудили другие вопросы, например, сельское хозяйство. Завод Финляндии перерабатывает российский никель и выпускает медь, которая используется в военной промышленности. Финляндия находится в странной ситуации. Российский никель расходится по всему миру через Финляндию, и зависимости от российского сырья не видно конца. Ежегодно сюда ввозится огромное количество российского никеля, а обратно в Россию вывозится медь, которая затем используется в неизвестных целях. Финляндия служит единственными воротами этого российского никеля в Европейский Союз. Никелевый завод в Харьявалта, Норникель Харьявалта, является единственным российским никелевым заводом во всем Европейском Союзе. Завод находится в российской собственности с 2007 года. Большая часть никелевой продукции продается за границу, однако медь, полученную при переработке никеля, отвозят обратно в Россию в рамках операции внутри концерна Норникель. Медь – очень востребованное сырье. Благодаря своей электропроводности, тепловым свойствам и коррозийной устойчивости она является одним из ключевых материалов в оборонной и аэрокосмической промышленности. Спрос на медь вырос теперь во время войны. По словам управляющего директора завода Йоуни Хаутоярви, медь из Харьявалта не будет использоваться какой-то отдельной российской отраслью. Большая часть меди попадает на мировой рынок с обычным ее употреблением, комментирует Хаутоярви для Юле. По словам его, доля меди, вывозимой из завода в Россию для дальнейшей переработки, составляет лишь пару процентов от общего объема меди, производимой в концерне, а объем ее незначительный с точки зрения всего концерна, добавляет он. Россия является одним из основных направлений экспорта меди. Доля России в общем объеме экспорта меди из Финляндии в 2021-2023 годах варьировалась от 80 до 84%. Почему Европейский Союз не может избавиться от российского никеля? Европа по-прежнему зависит от импорта российского никеля. По словам Пекки Суомела, исполнительного директора Ассоциации горнодобывающей промышленности, это касается почти всех металлов. По этой причине российских производителей не внесли в санкционный список Европейского Союза. Альтернативой была бы еще большая зависимость от индонезийского и китайского никеля, которые получают с использованием ископаемой энергии, заявил Суомела. Однако все же ЕС снизил свою зависимость от российского никеля. По словам Суомела, финские шахты уже производят значительную часть собственной продукции ЕС. Китай довольно агрессивно ведет себя на рынке никеля, а канадский никель идет в основном на нужды американской промышленности. Ситуация для Евросоюза непростая, но вместе с тем мы ждем от следующей комиссии решительных мер по обновлению промышленной политики, говорит Пекка Суомела. В другом материале Юле обращено внимание на деятельность университета Аалто и последствия вскрывшегося провала в работе его администрации. В результате халатности два года не пресекалось научное мошенничество. Дело началось в конце 2020 года, когда два медиа-художника начали сомневаться в этических принципах другого исследователя, с которым они работали. По их заявлениям, этот медиа-дизайнер размещал в социальных сетях от своего имени те результаты работы, которые на самом деле были созданы совместно. Присваивая интеллектуальный продукт, он делал карьеру семимильными шагами. Медиахудожники подали в университет жалобу на нарушение обязательства добросовестной научной практики. Надо сказать, что такое обязательство университеты в Финляндии взяли на себя добровольно. В Финляндии научное мошенничество искореняется с помощью соответствующей процедуры, так называемого ХОТКО расследования. Само расследование не было начато вовремя, а лица, назначенные в состав расследовательской группы, не получили от университета необходимых материалов. Медиахудожники неоднократно запрашивали университет Аалто насчет хода их дела, но им не отвечали. Спокойная жизнь продолжалась полгода, потом еще. В это время пострадавшие в правах медиахудожники получили сообщение из университета, в котором говорилось, что расследование уже началось, А на самом деле расследование по факту научного мошенничества запоздало на целых 2 года. А ведь научное мошенничество само по себе является довольно серьезным делом. По мнению Академии Финляндии, исследователь не получил бы их финансирование, если бы дело решилось раньше. Да и незаслуженного карьерного роста без этой промашки университета, конечно, не произошло бы. Газета «Хельсинкин Санамат» изучила разрешение на покупку недвижимости, которое в 2023 году Министерство обороны Финляндии выдавало гражданам России. В прошлом году россияне запросили у Минобороны Финляндии почти в 2 раза меньше разрешений на приобретение недвижимости, чем в 2022 году. «Хельсинкин Санамат» получила доступ к этим документам и внимательно их изучила. В общей сложности было 151 обращение. По 3 из них Министерство обороны приняло отрицательное решение. Всего же граждане стран, не входивших в Европейскую экономическую зону, в 2023 году подали 690 заявлений на покупку недвижимости в Финляндии. Россияне по-прежнему остаются в этом списке самой многочисленной группой. Следом идут граждане Украины, которые подали в прошлом году в общей сложности около 100 заявлений. Почти 3/4 россиян, направивших подобные обращения, живут в Финляндии постоянно. Чаще всего предметом сделки был частный дом, который приобретался на семью. В списке есть также граждане России, постоянно проживающие в Германии, Канаде, Испании и Казахстане. Примерно 3/4 сделок с участием россиян пришлись на жилые помещения. Оставшаяся часть – это коммерческая недвижимость, а также загородные дома для сезонного отдыха. Средняя цена сделки – порядка 80 тысяч евро. Самым популярным у россиян регионом по-прежнему остается Южная Карелия. Здесь в прошлом году было зарегистрировано больше 25% сделок с их участием. Внутри региона на первое место вернулась Иматра. В этом городе Министерство обороны выдало россиянам целых 18 разрешений на покупку недвижимости. 17 из 18 сделок касалось приобретения собственного дома. Еще одна покупка целого многоэтажного дома. Причем в последнем случае речь шла о недвижимости, которая и до этого принадлежала гражданам России. Среди бывших владельцев финской недвижимости немало сторонников Кремля. 49-летняя Алла Довлатова, настоящее имя Марина Евстрахина, долгое время владела частным домом площадью 178 квадратных метров в Кирканумме. Довлатова – теле- и радиоведущая, а также актриса. Она ведет вечернее шоу на русском радио. Радиостанцией владеет крупный бизнесмен и ярый сторонник Владимира Путина, 71-летний Владимир Киселев. А сама Довлатова открыто поддерживает российское вторжение в Украину и находится в украинском санкционном списке. Одним из рупоров кремлевской пропаганды является и москвич Юрий Бабуров, который до недавнего времени владел виллой на берегу Саймы в местечке Кулыньеме, провинции Тайпалсаари. В прошлом году продал свою недвижимость в Финляндии Владимир Горюгин, который в течение 30 лет был главой петербургского метрополитена. Горюгин стал им еще в 90-м году, когда существовал Советский Союз. В какой-то момент его заподозрили в злоупотреблении служебным положением. Однако в 2019 году уголовное дело прекратили. Сбор урожая лесных ягод будущим летом под угрозой срыва. Тайские сборщики не получили визы. Бергитта Партенен, директор Ассоциации производителей натуральных продуктов Arktiset Aromi Ry, говорит, что ягодные компании пока не знают, как и кем заменить тайских сборщиков. Если не будет сборщиков, замороженные ягоды и ягодные изделия, такие как йогурты, черничные кисели, могут исчезнуть из магазинов. На прошлой неделе Министерство иностранных дел объявило, что тайским сборщикам диких ягод не будут выдавать визы на летний сезон сбора урожая. Причина данного решения – риск злоупотребления в отрасли. Ягодные компании надеются, что этот вопрос еще можно обсудить. Исполнительный совет Международного валютного фонда подтвердил, что выделит Украине очередной транш на сумму 880 миллионов долларов в рамках программы расширенного финансирования общим объемом 15,6 миллиардов долларов для поддержки разрушенной войной экономики. Вторжение России в Украину продолжает приносить Украине огромные социальные и экономические издержки, говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой. Однако макроэкономическая и финансовая стабильность была сохранена. что отражает грамотную политику украинских властей, а также существенную внешнюю поддержку. Решение Совета директоров МВФ было одобрено через месяц после того, как сотрудники МВФ в ходе визита в Украину подтвердили, что власти выполнили большинство критериев, необходимых для выделения денег, за исключением небольшого недобора налоговых поступлений из-за блокировки границы, пишет Франс Пресс. Более чем через два года после начала полномасштабного вторжения экономика Украины оказалась более устойчивой, чем ожидалось в 2023 году, заявили в МВФ. Однако в 2024 году вновь возникнут неблагоприятные факторы, и ожидается, что темпы роста снизятся до 3-4%, добавили в фонде. Ранее МВФ оценил стоимость послевоенного восстановления Украины почти в полтриллиона долларов. Напомним, что лидеры ЕС на проходящем саммите в Брюсселе договорились продолжить работу над планом использования прибыли от замороженных в Евросоюзе российских активов для помощи Украине. Однако никаких конкретных решений по итогам первого дня работы двухдневного саммита принято не было. ЕС ввел персональные санкции против 33 россиян из-за смерти Навального. Под санкционные меры подпали 14 судей, выносившие различные репрессивные решения против Алексея Навального, сотрудники колоний, в которых содержался оппозиционер, а также губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Об этом сообщает Совет Европы. Кроме того, санкции введены против ИК-6 во Владимирской области и ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе, где умер Навальный. В обоих местах Навальный страдал от злоупотреблений, в том числе неоднократно подвергался заключению в ШИЗО и жестокому и бесчеловечному и унижающему достоинству обращению, что привело к серьезному ухудшению его здоровья, указано в заявлении Совета ЕС. Евросоюз одобрил начало переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины. Это произошло спустя 8 лет после того, как страна подала заявку на членство в Евросоюзе. На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, Босния и Герцеговина привела свое законодательство в соответствие со стандартными ценностями и внешней политикой Европейского Союза. «Поздравляю! Ваше место в нашей европейской семье! Сегодняшнее решение является ключевым шагом вперед на вашем пути в ЕС», написал глава Евросоюза Шарль Мишель в соцсети X. Все страны ЕС поддерживают вступление Боснии и Герцеговины, но Дания и Нидерланды выразили обеспокоенность недоработками в конституционной и избирательной реформах, которые должно было привести государство к моменту начала переговоров. Босния и Герцеговина – одна из пяти балканских стран, признанных официальными кандидатами на вступление в ЕС, наравне с Албанией, Сербией, Северной Македонией и Черногорией. Пока что она является единственной страной, которая не начала официальные переговоры о членстве. Последней в ЕС вступила Хорватия. Это произошло в 2013 году, а сам процесс занял 10 лет.
Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». Сейчас в эфире беседа Константина Куорти с историком и журналистом Максимом Кузахметовым, который представил свой взгляд на регионализм.
Я приветствую у нас в студии Максима Кузахметова. Многие хорошо его знают, по «Эху Москвы», например, хотя бы. Пользуясь случаем, что Максим приехал в Хельсинки, в Финляндию, мы его поймали в своей студии и хотим просто поговорить на актуальные темы. Коснемся, конечно, и истории, я надеюсь, потому что это очень интересно всегда. Максим, ну сначала хотел спросить по поводу твоих увлечений вот региональными делами, региональными проблемами. Ты много времени посвятил тематике Ингрии, истории Ингрии, в совокупности с современным положением дел. Это еще сближается с другой темой освобождения, так сказать, людей, империи от той тирании, в которой мы жили, те, кто остался, живет. Мне кажется, что не всегда же следует всем городам или всем весям, всем каким-то территориям, большим или малым, стремиться отделиться. Как ты смотришь? Вот где твой критерий?
Да, добрый день, здравствуйте. Мы говорим об отделении как о чем-то таком преступном, да, заведомо. Если по-другому сформулировать, чтобы самим решать свою судьбу, чтобы самостоятельно за себя определять, как жить, кто будет руководить, кто будет губернатором или мэром, или в законодательном собрании. Если вот по этой категории, я понимаю, это просто, ну, много раз уже проговоренная история, да, мы же сравниваем, с одной стороны, с деспотией, которая в Москве столетиями существовала, когда приезжал только на кормление из метрополии какой-нибудь боярин, ну и теперь ничего не изменилось примерно так же, и удивлялись, а почему вот не сложилась такая история, как в Западной Европе, когда в городах не просто автономия, а город это было такое завершенное государство, хотя вроде бы в рамках какой-нибудь, точно так же может быть империи, договорные отношения. Ну так вот, это отставание на сотни лет, оно до сих пор же в 21 веке и приводит к кровавым катастрофам. Поэтому, ну вот на сегодняшний день, я просто сразу так радикально, да, закладываю повестку, все, что связано с Московией, с Московской империей, это должен быть принудительный раздел. Сейчас уже не обсуждается, какая была бы форма, как вот ее реформировать, какую вот провести демократизацию, чтобы новая прекрасная Россия будущего вот не представляла опасности. Да ничего не получается. Должен быть путь, как Германия после 45-го года, когда оккупация, внешнее управление, а впоследствии, вот потом, проходит несколько десятилетий. И вот еще и, это же не просто удалось объединение, да, ГДР и ФРГ, очень долго колебалась, например, позиция Великобритании, как бы хуже не вышло, и военные базы до сих пор на территории бывшего нацистского рейха находятся, американские во всяком случае. Поэтому, ну что вот себя обманывать и лукавить? Шансы на демократизацию несколько раз не использовали, зато каждый раз возрождается чудовищная агрессивная империя, в которой все равно власть захватывают мародеры, убийцы, преступники, садисты. И зачем проводить еще один эксперимент? Просто вот мы говорим, сейчас вот середина марта, буквально несколько дней назад была годовщина Капповского путча, это 1920 год. Германия, поверженная, разгромленная, потерпевшая сокрушительное поражение, капитуляцию, согласившаяся платить репарации, которой было запрещено иметь армию. Там было демократическое правительство, Веймарская республика, а при этом бывшие фронтовики, реваншисты, которые не понимают, как такое произошло, что это вообще за люди пришли к власти, нас обманули, нож в спину. И тот-то путч Капповский был быстро подавлен, потом еще вот уже гитлеровский, пивной путч чуть позже в Мюнхене, а потом все равно реваншисты пришли к власти, потому что роковая ошибка была победителей Антанты, что они оставили все это дело на самотек, без военных баз, без присмотра, поэтому вот про регионализм это хорошо бы говорить, если бы мы обсуждали тему Каталонии, например, да, вот вправе или не вправе отделяться одна часть Испании от других частей Испании, а если вот любимая тема у некоторых московских империалистов, у латынины, а вот окситанцы, они вот имеют право на какое-то самостоятельное существование, а бретонцы,
окситанцы,
вот, а валлийцы.
Я вот, честно говоря, не знаю.
Да это все исторические области Франции, у которых там свой был диалект, иногда очень серьезно отличавшийся от классического французского. Ну так вот, мы говорим про империю, которая не только еще на всех нападает, а которая содержит, стимулирует, благодаря ей существуют многие другие диктаторские агрессивные режимы, поэтому Украина на сегодняшний день защищает, конечно же, не себя, она просто всю Европу спасает и защищает от этого монстра, которому, в принципе, все равно было бы на кого нападать, и неважно, был бы у Путина власть или другой реваншист или безумец, и неважно, может быть, даже что Европа, может быть, точно так же было бы нападение на Казахстан, потому что это все исторически наше, потому что мы должны защищать свой русский мир, ну и все то же самое там повторялось бы с разной степенью успешности, пока эта империя, она в 91-м году просто не дораспалась на 80 частей. И еще раз повторю, все, что мы до 22-го года с моими соратниками обсуждали, вот, конечно, нам в Санкт-Петербурге и регионе Ингрии, да, Ленинградскую область вообще не будем обсуждать.
Это да.
Дебильное это название, которое до сих пор каким-то недоразумением вообще выглядит. Ну так вот, конечно, нам без Москвы, конечно, у нас ближе Европа, вот бы нам там побольше автономии, но автономии с тех пор вообще никакой не стало, все это часть империи неотлучная, губернатор идиот нынешний вот Збеглов. Но после 22 года все упростилось, больше не о чем беспокоиться, эту империю, если она даже сама по себе не развалится, все равно придется делить на части победителям.
Ну вот как говорится, осталось еще теперь убедить английскую королеву. То есть я хочу что сказать, что, конечно, среди твоих единомышленников все поддержат эту идею. Но вопрос, много ли таких единомышленников, и кому кажется вот актуальным именно такой способ отделения, чтобы жизнь стала в целом лучше? Вот, понятно, да, прибалты, балтийские страны, будем говорить так более правильно, отделились в свое время, когда была перестройка, и все довольны, и все довольно-таки мирно, кроме некоторых мелких довольно-таки по историческим меркам масштаба, по историческим меркам ситуации, все мирно более-менее. И вот всем стало хорошо. Но в некоторых случаях как бы это может действительно быть связано с кровью. Да? А во-вторых, многие скажут, что можно как-то, допустим, этот монстр повержен, Москва в состоянии таком же, как Берлин был в 45-м, и тогда вот... Тогда было действительно отделение ГДР, ну, в силу исторических обстоятельств, и ФРГ, две разные страны. Здесь в данном случае могут быть другие обстоятельства, и, может быть, и мысли такой не будет обязательно нарезать еще вот эти регионы. Вот этот вопрос. Мне кажется, что тут не единственный же способ улучшения общей жизни в таком отделении, и все ли будут согласны, и все ли будут считать это актуальным.
Так, ну... По порядку. В 1945 году немцев никто не спрашивал, как они видят будущее своей страны. Референдума никакого не проводилось, плебисцитов никаких не было. Всем управляла военная внешняя администрация. ФРГ было поделено вообще-то на три части, в которых достаточно долго было управление, тоже никак не связано с другими регионами. Это французская, британская и американская зоны оккупации. Они объединились только вот в рамках холодной войны в ФРГ, а так могло быть и четыре Германии. Это вот один только из сценариев распада, когда это военным путем, когда это вот оккупация. А то, что мы сейчас говорим, упоминаем, да, вот Советский Союз, тоже сразу оговоримся. Кровавые какие-то конфликты, не масштабные, не апокалипсис случился. Они начались до 91 года, до распада Советского Союза. В Карабахе за два, даже за три года первая кровь пролилась до 91 года, когда Армения и Азербайджан стали независимыми государствами. В большинстве бывших республик вообще никакого кровопролития не было. Самая большая республика, советская и густонаселенная, кроме РСФСР, Украина, обрела независимость, не пролив ни единой капли крови. Страны Балтии, в принципе, они возрождали свою независимость, а не провозглашали. И тоже это очень яркий, любопытный пример, когда в рамках распада Российской империи образуются государства, которых вообще никогда не было. Ну, это я имею в виду, например, Латвию и Эстонию. И там тоже не было вот такого массового движения за провозглашение независимости. Более того, здесь как раз пример Латвии, самый по-своему удивительный. Впервые вот так вот письменно засвидетельствованное упоминание, что, в принципе, может быть, мы заслужили нечто большее, чем автономия вот в составе империи, а вот бы, может быть, и когда-то и независимость у нас могла бы быть. Понятно, все это было в эмиграции примерно за 10 лет до 17 года. И кто вступил в полемику, заклевав инициативного человека, свои же, что ты нас всех погубишь, ты вот этими вот разглагольствованиями, ты даешь такой козырь, такой аргумент, и даже там не только московским, ну тогда санкт-петербургским, да, империалистам, что вот ведь, что удумали, да еще там русификация, все это вот правление Николая II. Так вот, а у нас там еще в Балтии это сложная, запутанная система немецких баронов, крупнейших землевладельцев, у которых в руках вся власть и ресурсы, с ними ссорятся. Нет, все, о чем мы мечтаем, это чтобы нам газеты на родном латышском языке не запрещали бы выпускать, вот, ну, хороводы свои водить. Ну, я упрощаю, понятное дело, да? А потом приходит 17-й год, потом 18-й. Там, конечно, все висело на волоске. И тем не менее образовалась независимая Латвия. Ну, понятно, что в хаосе, проигравшей, вот, рушащейся империи. И тоже там было достаточно много государственных образований. У нас они просто вот так воспринимаются через призму советских фильмов про гражданскую войну, истернов таких, да, что это вот все такие бундюковатые батьки, которые вот говорят, у меня здесь будет своя, тут вот какая-нибудь республика, и такой человек с неприятной физиономией. На самом деле было, конечно, все посложнее, и совершенно разные люди были, но вот не удалось, кроме Финляндии, Польши и трех стран Балтии обрести реальную независимость, в том числе, например, за Кавказским республикам или Украине, хотя там и Рада была, и в 17 году, кстати, еще провозглашала независимость. Так вот, чтобы этих ошибок не повторять, там, конечно, должен быть глубокий, принудительный раздел, если не получится само по себе. А само по себе в 91 году точно так же все происходило, когда Еще немножко больше автономии, еще немножко больше суверенитета в авангарде, да, шли страны Балтии, а в Туркмении не было, например, никаких маршей, митингов, шествий, народного фронта, а все равно образовалось новое государство, да, деспотичное, да, вот такого полуфеодального типа. Туркменбаши, конечно, колоритный персонаж, но не агрессивные, ни на кого не напали, не развязали вот никакой внешней войны. Пять там, да, государств там тоже были конфликты, но тем не менее они не стали источниками этого чудовищного хаоса, не будут отправлять своих наемников в Сирию или устраивать вторжение с баллистическими ракетами, поэтому, конечно, это лучший вариант для мира. И вот когда говорят, а вдруг будет кровопролитие, то, что сейчас происходит в Украине, да, все, что мы видим, когда это уничтожение Украины, все самое страшное, как вот Александр Эткин каждый раз говорит, все уже произошло. Поэтому переживать, что где-то будет некое подобие Кущевки, заранее бессмысленно. Может, и не будет. А это другая история. Это бандитизм, это вот шайки вчерашних полицейских, вчерашних вагнеровцев, с которыми, конечно, тоже придется, наверное, как-то расправляться и мучиться, но это будет нерегулярная армия сотен тысяч людей на танках с самолетами, которые вот выполняют империалистические уже задачи.
Ну да, для меня даже не дошло просто вначале, теперь только дошло, что действительно это же принудительное. И по идее, когда территория, это государство российское, терпит поражение, это логично, что уже меньше их и надо спрашивать.
Да может даже ближе пример с Первой мировой войной, когда рухнули четыре империи, и не возродилась Османская империя, тоже вот только Турция, да, как ядро, осталось, все, никакого реваншизма, никакой Северной Африки, никакого Ближнего Востока. Точно так же Австро-Венгерская империя, границы которой начертили победители, да, несправедливо, да, вот на свое усмотрение, да, кого-то наказывая, например, как венгров, а кому-то прибавляя, ну, в своих там интересах. И не возродилось. Возродились две империи, причем в самой ужасной форме. Нацистская, да, Германия, которая тоже потерпела поражение, и Российская империя, которая до сих пор единственная существует из всех. Но сами по себе вот, ну никак они не могли распаться. Ну не было демократических процессов, хотя Австро-Венгрия — это, может, прообраз Евросоюза. Сплошной гуманизм, самоуправление, дуалистическая монархия, да еще хотели триалистическую, чтобы и у славян были свои права там на выборы. Но когда вот наступает такой вот переломный момент, мы все это видели, кстати, в Чечне, никто не будет из лидеров, да, движения за независимость выстраивать сложные экономические схемы заранее, а выживем ли мы одни, а как мы будем осуществлять внешнюю торговлю. Нет, свобода и все. Свобода и полная независимость. Дальше последствия могут быть по-своему печальными, но всяко лучше, чем вот и нынешняя ситуация, когда Москва просто платит дань безумцу, да, Рамзана Кадырова я имею в виду, который сводит личные счеты, убивает, уничтожает, правит по-своему. Это просто отложенная проблема, которая потом вся выплеснется. А делать вид, что это все вот, ну сейчас же вот тихо, ну вот ведь войну как-то вот прекратили, а на самом деле просто по сути завоевали Чечню, а чтобы не начинать третью чеченскую войну, платят сумасшедшую дань, больше миллиарда рублей в день.
Ну да. Но оставим пока тот такой туманный период от нынешнего состояния до какой-то вот нами сейчас пока воображаемой, ну и желаемой победы, да, над этим монстром, о котором мы говорили. Ну хорошо. У меня еще какие-то вопросы есть, которые касаются современной Европы, Европейского Союза. Ну, Британия вышла, но, тем не менее, я все равно считаю, несмотря на все, Европу это интересным проектом, хорошим проектом, позитивным. Это очень здорово, что придумали, что границы могут быть нерушимы, но в то же время проницаемые. Это удобно всем. Вот. Хотя некоторые говорят, что будущее еще дальше будет вот за регионализмом как раз тоже, когда будут города отдельно, культура городов играть все большую роль. Вот Марат Гельман про это много говорил, я помню. Это тенденция хорошая и позитивная. Но вот, допустим, такие трения наподобие отделения Каталонии. Да? Вот сама Каталония вот хотела отделиться. Ну, я имею в виду некоторые жители, которых было примерно 50%, как я понимаю. Вот, и которые более рьяно, чем другая половина, развешивали на своих балконах каталонские флаги. И создавалось впечатление, что да, вот это как бы какое-то освобождение прямо-таки. Но вот в этом случае мне кажется, что жалко было бы, если бы Европа была подвержена в целом, Европейский Союз, такому еще одному испытанию, как Брексит, вот здесь в Каталонии. И мне кажется, что это хорошо, что вот пока это не пошло дальше. Вот здесь есть такой как бы дуализм. Есть разные тенденции, которые входят в противоречие. Королевство Испании, с одной стороны, которое можно тоже обозвать неким монстром, да, который немножко угнетает, хотя бы экономически, да? Какие аргументы там были? Да, один аргумент вообще, мне кажется, неправильный, когда говорили, что вот 400 там, или 300 лет назад деды хотели отделиться, а вот теперь мы наконец отделимся. Мне кажется, это вообще антигуманистический такой путь. Это что, измерять черепа, по крови будем отделяться или как?
Ну, я бы точно поощрял. То, что было в Каталонии, это надо было подавлять все вот это движение за независимость силовыми методами. Туда приехали из, получается, да, получается-то из столицы бывшей империи, из Мадрида, конечно, не внутренними силами, как вот в моем родном Санкт-Петербурге или в Москве, так называемые космонавты, да, люди, которые прячут под масками свои лица, с насилием разгоняли протестующих, и все это вот только при потворствовании Евросоюза, что вот мы не вмешиваемся во внутренние дела. Конечно, любой регион имеет право на самоопределение, и это не важно, что они там разные или одной и той же религии, на разных языках говорят или на одном и том же, потому что американские колонисты в свое время отделились от метрополии, от Британии, не потому, что у них были какие-то серьезные языковые или религиозные противоречия, просто хотели сами решать свою судьбу упрощенно. Но это-то ладно, просто у нас на глазах проходили референдумы в Великобритании, в той же, то есть вот, ну вот вы упоминаете, да, Великобритания вышла, ну там Brexit, да, так называемый, на самом деле это все не так катастрофично, вообще это их дело, и для того, чтобы Британия осталась внутри Евросоюза, никто не устроил им там завоевание, не отправил туда полицейских, да, там, не устроил специальную военную операцию, но вот так вот, в той же самой Британии проводился референдум о провозглашении независимости Шотландии, и ничего, никто с ума не сходил, да, волновались, там даже забавно было, вот в последний раз, когда был Мейджор, кто там был еще у них, премьер-министр британский, который говорит, я понимаю, что я в Шотландии не популярен, но я так волнуюсь, вдруг это как-то повлияет на исходы референдума, ведь я же заканчиваю свой срок, потом же я уйду, будет другой премьер-министр, не хотелось бы, чтобы это было вот из-за меня как-то связано. А потом шотландцы в большинстве своем проголосовали за то, чтобы остаться в рамках единого государства. Вот пример, почему бы вот о нем не вспоминать, они сами за себя решают и... Другие тоже европейские примеры, когда мирно происходил раздел Швеции и Норвегии, один, кстати, из первых, да, в 1905 году, бархатный развод, знаменитый Чехия и Словакия, там был опрос, там вообще-то движение о сепаратизме никаких особенных-то и не было, там вообще такая специфическая ситуация, что чехи считали, что они более бедную Словакию как будто бы содержат, зачем нам это, вот такое прагматическое решение, которое, кстати, в Москве должно было бы победить, раз мы москвичи такие богатые, зачем? Мы содержим все вот эти бедные национальные автономии, нет уж, пусть сами по себе живут. Вот было бы понятное решение. Ну или тоже вот все время пугают югославским сценарием, но там из 6 бывших республик 3 отделились мирно. Словакия первая и самая, кстати, благополучная теперь. Словения, извините. С минимальной кровью. А Черногория и Северная Македония вообще без всякой крови, и это тоже независимые государства.
Да. Словения, да. Я удивился, когда узнал несколько лет назад, что там еще все-таки помнят и Вторую мировую войну, еще делятся на добовников или как там, людей, которые занимали разную позицию. Тем не менее, в общем-то, мирно и благополучно, и к морю...
Самая преуспевающая, да, из бывших стран Югославии.
Тем не менее, я все-таки хочу вернуться. Это, да, очень хороший пример, особенно Чехия и Словакия, просто цивилизация в расцвете как бы гуманизма, что называется. Но вот если говорить о Барселоне той самой, ведь тогда многие регионалисты в Фейсбуке со мной спорили. Я тоже как бы не считаю себя чуждым проекту Ингерманландия или Ингрия. И флаг у меня есть, и все это мне нравится. Но как бы я вот по поводу Барселоны занимал позицию как раз такую...
Империалистическую.
Да, империалистическую, потому что считал, что это помешает Европе, и что это потрясение такое, которое не нужно, что можно это все нормализовать в условиях одного единого государства. Но это, то есть, но с другой стороны, вот хорошо, что вы напомнили о принципе как бы самоопределения. Вот, еще не все понимают, как бы, народа самоопределения, этноса самоопределения или еще чего самоопределения. Но это ладно. А вот есть же еще второй принцип, который как бы тоже существует якобы на равных, но я даже считаю, что, в общем-то, не знаю, он, по крайней мере, ну, не менее важный, это нерушимость границ. И когда вот нерушимость границ подвергается каким-то... когда нерушимость подвергается опасности, и притязания одной страны на другой могут быть самого разного свойства, здесь точно может быть кровь. И вот этот принцип умалять я тоже не хочу. Мне кажется, что вот есть ли какой-то такой способ, который можно было бы вербализовать хотя бы, а лучше еще в международном праве как-то более четко выразить. Вот какой твой взгляд на сосуществование вот этих разных совершенно подходов?
Нерушимость границ подразумевается, чтобы одно государство не нападало на другое государство. Если в рамках единого государства Чехословакии происходит его раздел, тут не о чем переживать про нерушимость границ. Точно так же, как в случае с испанскими империалистами, никто на территорию Испании не покушался. Просто одна из ее территорий хотела действовать и жить без оглядки на Мадрид. И все, что мог Мадрид этому предъявить, этому движению за независимость Каталонии, это только то, что а у нас в Конституции не предусмотрено. Мы, как и при нападении на Чечню, при завоевании Чечни, да, это восстановление конституционного порядка пресловутый. Поэтому тут бы я не смешивал. А вот существование как раз-таки огромных государств, оно и порождает проблемы с вторжениями и с началом войны. А вообще-то, если вот просто по экономическим показателям сравнивать, самое богатое государство Европы – это Люксембург. Может быть, если бы сопредельные государства Франция, Бельгия и Германия тоже существовали бы из 100 подобных Люксембургов, так Европа была бы, может быть, в 10 раз богаче бы. А проблемы решали бы точно так же, ну, коллегиально, как сейчас и происходит, без вторжений. И Люксембург, кстати, никто так и не завоевал. Хотя, казалось бы, вот чего уж там, богатые территории, герцогство, так захватите, и все, все там будет наше. Возьмем, между собой переделим. Ничего этого не происходит почему-то на протяжении столетий. Значит, можно так жить. И вот опять-таки, возвращаясь к теме России, раз это не произошло само по себе, после 91 года... И сильные движения за независимость были, конечно, не на северо-западе, не в родном моем Санкт-Петербурге, а понятно где, на Северном Кавказе, на Урале, в республиках Поволжья, Татарстан, Башкирия, да, референдумы там проводили о суверенитете, о независимости, на Дальнем Востоке. И Москва, грубо говоря, просто обманула, на том этапе-то не было ресурсов силы подавить, а что берите суверенитет сколько хотите, обманули. Но если бы эти процессы продолжились бы тогда, произошел бы такой, ну вот, сравнительно мирный распад. Не было бы спецоперации в Чечне, вот, к несчастью, при Ельцине, пришлось бы признать ее независимость. Ну, понятно, почему тогда не соглашались, потому что признание Чечни – это автоматический такой прецедент. А чем хуже Татарстан или Башкирия, ну, или любой другой регион, а может быть, даже русскоязычный. А последствия вот теперь расхлебывает Украина, ни в чем не повинная.
Вот, кстати, об Украине. Вы как бы сказали, что это какая-то мелочь. В Конституции Испании написано, что нельзя. Значит, нельзя, а вообще-то люди хотят, а может быть и можно. Когда мы говорим, что Крым незаконно отторгнут, что это аннексия отвратительной по форме и по содержанию и должна вызывать альянсы за восстановление, чего пока нет, к сожалению. Это все зиждется как раз на том, что в Украине... Аргументы какие? При любых дутых референдумах, навязанных силой, там, которые были в 2014 году, да, вот несмотря на это, в Украине, в Конституции Украины есть такой пункт, что нельзя так отторгать просто. И вот это наш аргумент, что это хорошо, что нельзя отторгать, и мы слушаемся, и мы к нему взываем, международное сообщество. Здесь я считаю, что это вот хорошая цивилизационная традиция, что написано «пером не вырубишь топором», что если вот записано, это надо чтить. Если вы хотите менять, то надо как-то все-таки придерживаться законов, да? А иначе это все будет очень, опять-таки, кроваво в конечном счете. Вот как? В Украине было записано, и это хорошо, мы считаем. В Испании написано, это плохо, двойные стандарты или что это?
Двойные стандарты тоже существуют. Откуда Косово взялось? В какой конституции было прописано возможность, да, создания такого вот государства? Ну так вот, до тех пор, пока государства ни на кого не нападают, есть вообще жутковатые диктатуры. Вот у нас на глазах Северная Корея одна, чего только стоит. Но она ни на кого не нападает, и поэтому приходится международному сообществу заниматься совершенно другими вопросами. А велика вероятность, что если бы не этот московитский империализм, если бы не этот монстр, ну еще там с корнями, да, там из сталинской эпохи, так и Северной Кореи бы никакой бы не было. Или если бы дораспался Советский Союз, то за последующие после 91 года прошедшие, да, там десятилетия придумали бы каким-то компромиссом избавить корейцев от этой деспотии. Но все держится и зиждется на сегодняшний день именно на том, что есть империалистическая Москва, которая ядерное оружие будет распространять, которая будет стимулировать эти режимы, эти экономики, или иранский, например, такой же жутковатый режим, или диктатуру Башара Асада. Ну так вот, ну еще раз, даже вот без всего, без этого. Диктаторы вот это, пока вот... не нападают ни на кого, ну что... Ну, приходится как-то терпеть. Но любая агрессия, она должна вызывать, конечно же, в мире внешняя агрессия, да, нападение на другие государства, должна мгновенную реакцию. И тоже был этот прецедент. Это буря в пустыне. Ирак нападает на Кувейт, будет наша провинция, идейно, кстати, какие там разногласия, все мы арабы, все, наш язык у нас общий, и вообще это наша провинция, мгновенная реакция, буря в пустыне, Кувейт восстановил независимость, а то, что вот терпят, это безумие с Москвой, ведут какие-то переговоры, торговлю. Конечно, надо было санкции даже не после аннексии Крыма, не в 2014 году вводить против России, а в 2008, когда было откровенное вторжение в Грузию, вот уже тогда. Ну, это все опять повторяется, потворствование любому диктатору. Это Гитлеру, да, тоже потворствовали, да? Конечно. Но он обещал. Но вот границы же были несправедливы. Но он защищает немецкий мир. Ну, это там в Судетах, да, например. И вообще, что тут такого, что они восстанавливают свою армию? Им же надо будет защищаться и опасность коммунистической угрозы. Ну, в общем, все, дотерпели до вот масштабной Второй мировой войны. И аналогичная ситуация с путинским, с российским режимом, с империей. Вторжение в Грузию проглотили. Аннексия Крыма, создание бандитских республик. Донецкий, Луганский, проглотили. Ну, вот теперь масштабное с размахом уничтожение Украины после 22 года.
Но я хотел бы вот подвести итог некоторый промежуточный. То есть, вот когда я говорил о двух разных противоречащих друг другу принципах международных отношений, то вы сказали, что все хорошо, пока нет нападения одного государства на другое. Тогда границы можно считать действительно нерушимыми, но внутри границы, большой какой-то границы, большой территории, какие-то части населения могут требовать зеленый свет на то, чтобы делать все в рамках этих больших границ, да? Ну, конечно, да, это даже в моем случае идеальное какое-то рассуждение. А если там еще какое-то влияние со стороны других людей там из-за рубежа или еще что-то? Вот мне кажется, здесь не все так просто. То есть все-таки я не вижу разумных доводов на то, чтобы считать один принцип превалирующим, а второй второстепенным. Все-таки мне не хватает аргументов.
Как раз-таки там, где референдумы проводились и допускалось отделение и образование новых независимых государств из старых, из целостных, это вот Великобритания и Канада, Квебек, там в ходе честного, открытого голосования победили сторонники единого государства, что как раз-таки прекрасный аргумент в пользу того, что не надо бояться этих вот гуманных открытых форм, не подавляя там, да, насилие. Может быть, если бы в Испании, в Мадриде так не сопротивлялись бы, и Каталония стала бы богаче, Испания стала бы богаче, тем более, что исторически это вообще все разные территории, Леон и Кастилия, или когда-то в диктатуру фашистскую, да, например, вот. Как вот Франко сумел удержать нейтралитет во время, кстати, Второй мировой войны? А почему бы не напасть на Португалию? И кто бы ее защитил? И тем не менее не напал. Хотя когда-то у них тоже там все это в рамках единого государства было. Потом португальцы добились независимости. Там, кстати, тоже была диктатура. Тоже можно было проводить спецоперацию. Ну так вот, если в рамках одного государства есть инициативная группа, которая хочет... Это может быть поэтапно, да, там автономии максимальной своего собственного парламента внутри этой территории. Ну, все это может превратиться в итоге в создание независимого государства, а может и нет, может все оставаться, но не должно быть никакого насилия. Какой еще может быть способ, если вот собрались инициативные люди, они пользуются поддержкой, говорить о том, что у нас это в Конституции не предусмотрено, ну, это преступление такое же, это и есть подавление всех свобод. Я понимаю, там просто большинство аргументов такие, вот все разделятся, каждая деревня будет самостоятельной, все рассыпется, и тогда нас кто-то завоюет. Но так рассуждают только вот империалисты
Люксембург,
и пугают этим.
Люксембург вот этот.
Да, потому что Люксембург никто не завоевал, а равный Лихтенштейн и Монако, богатейшее государство. И Ватикан почему-то никто не завоевал.
А стоило бы после последних заявлений.
Да уж, а может было бы. Да и много других не очень-то больших государств в Европе, которые просто просятся для аннексии. Но Европа там всю эту историю, правда, уже проходила. И более того, у нас на глазах они продолжают делиться и размножаться.
Ну, понятно. Я так попытался галопом по Европам пройтись по всем проблемам, которые, мне кажутся очевидными вот в таком региональном движении. Регионалистском движении, которое ты, конечно, во многом представляешь. Теперь уже у меня Ингерманландия, Ингрия — это вот Кузахметов. Вот. Но хорошо.
Да я не сам по себе, я ж не такой вот одиночка-авантюрист. Я просто могу говорить об этом открыто, потому что нахожусь в политэмиграции, а тысячи людей, которые остаются в Санкт-Петербурге или в регионе, не могут, потому что это сразу уголовное дело с прецедентами. Вот и вся разница.
Ну вот или съезды еще были, да, ну которых мы сейчас уже не будем касаться, да. Но...
На которых, да, нам трудно лишний раз, это съезды представителей независимых, да, в будущем регионов, потому что всем понятно, что Чечня, конечно же, заслужила независимость, или другие республики Северного Кавказа, или Бурятия, или Якутия. 2 миллиона квадратных километров. Не очень-то на маленькие части все бы распалось или разделилось. А вот Санкт-Петербург как-то странно представит, да, бывшую имперскую столицу как независимое государство. И еще при этом такой, ну я уже закончу, просто это такой самый абсурдный аргумент, который вот приходится иногда, ну не то чтобы опровергать, но глупо как-то с ним спорить. Вы хорошо у себя устроились в Ингерманландии, потому что у вас крупный мегаполис, у вас выход к морю пресловутый, да, этот, у вас рядом Эстония, Финляндия, страны НАТО, у вас сразу все будет хорошо, а это несправедливо. Верните нам, вот, понимаешь, вот взад свои там Эрмитажи и русские музеи, построенные за счет остальной исконной глубинной России, а потом сами на болотах что-то создавайте. Вот такой вот аргумент, кровопийцы. Да, я тоже слышал. Забавный по-своему, да. Потому что больше нечего возразить. Почему это мы не можем быть независимым государством? Потому что так будет нечестно. Ну, примерно вот такой аргумент.
Мне тоже почему-то нечестно. Мне кажется, что конечно, вот у нас очень нечестно. Хорошо в Петербурге было бы жить. Ну, вот.
Да, но... будет нечестно, но что ж поделать. Ну, вот так вот сложилось. С таким же успехом можно было бы, чтобы американские колонисты припоминали лондонцу все ваши богатства за счет вот нас. Сначала отдайте нам всю эту роскошь. Вот. Но нет, захотели сразу отделяться в бедности, без собственной армии. Но это я возвращаюсь к событиям да, войны за независимость, американской революции. Почему-то вот не хотели жить в американской империи. Это был первый крах Британской империи, и вся эта империя проиграла. И всем стало только лучше. И только богаче стали и Великобритания, и Соединенные Штаты.
Ну, Максим, я вообще как бы с тобой давно на «ты», и здесь как бы не впопад задавал вопросы, иногда придерживаюсь. Значит, вот тобой обращение на «вы». Прошу прощения у зрителя, если это попадет как-то и не смикшируется. Я хотел спасибо тебе сказать, что вот, откликнулся и что поговорили на эту тему, потому что, мне кажется, она интересная. И я сам не уверен в том, что я хочу и каким вижу границы всякие. Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Главное, не бояться говорить. Мы сталкиваемся с тем, что, как это табуированная тема, мы вообще не будем говорить на тему распада России. Часто я просто слышу там, да, от звезд, ну, сейчас это блогеры, да, популярные, с миллионами просмотров, мы вообще не будем об этом говорить.
Это неправильно, конечно. Говорить обо всем надо, безусловно.
Конечно, надо.
И у меня вот здесь не напрягается ничего внутри, спокойно могу говорить на эту тему. Спасибо большое.
Да, спасибо.
До свидания.
До свидания.
В эфире был Максим Кузахметов. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Константин Корти и Валерий Клепкин. До свидания.
До свидания.
Yeah.